Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 апреля 2024 года. Жить в правде. Вопрос. Рабаш пишет, что если человек не стремится к правде, он не может жить. Но в то же время мы видим вокруг очень разных людей, живущих по-разному. Что в данном случае имеется в виду под жизнью в стремлении к правде? Ответ. Под жизнью имеется в виду жизнь в связи с Творцом. А она может быть только, если вы живете в правде. Поэтому поиск Творца – это всеохватывающее стремление. Для того, чтобы найти Его, вы должны устремляться к Нему в молитве, в просьбе, в поиске. Все наши статьи, маленькие и большие, должны направлять вас на Творца. Вопрос. Как известно, у каждого своя правда, благодаря нашему эгоизму. Как определить истинную правду? Ответ. Для этого надо сначала почувствовать истинный эгоизм, а потом от него перейти к истинной правде. Из урока по запискам Рабаша 2 апреля 2024 года.
Радиоверсия.
Не упускать шанс продвинуться. Вопрос. Что значит относиться к тому, что послал мне Творец, правильно, так же, как Он относится к этому? Ответ. Творец всегда дает нам шаг вперед, навстречу себе, и помогает продвинуться. Поэтому мы должны стараться пользоваться каждым состоянием, понимая, что оно приходит к нам от Творца, не оставлять его без всякой реакции и сделать еще шаг вперед. Вопрос. Как начинать облачаться в Творца и видеть действительность такой, какой Он видит ее? Ответ. К этому надо подбираться постепенно, и тогда мы увидим, как продвигаемся. А пока нам нужно все время убеждать себя, что мы должны просить Творца приблизить нас к себе. Из урока по запискам Рабаша 3 апреля 2024 года.
Радиоверсия.
Доля в Торе. Вопрос. Что такое доля в Торе и как мы ее возобновляем? Ответ. Каждый должен постоянно стремиться к тому, чтобы с помощью Торы подниматься все выше и выше по духовным ступеням. И тогда у вас будет постоянное обновление. То есть доля – это часть, которую человек постигает в своей духовной работе, и каждый раз он должен стремиться постичь еще больше. Из урока по статье Рабаша 31 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Поднимать важность товарищей. Вопрос. В статье «Порядок собрания товарищей» Рабаш пишет, что товарищи, собирающиеся вместе, должны говорить о важности друг друга. Мне кажется, это не совсем естественно. Я никогда не слышал, чтобы люди, приглашенные на какую-то встречу, говорили о важности каждого, о том, какую выгоду они могут получить от встречи и насколько эта выгода велика по сравнению с тем, если бы они не пришли на встречу. Почему Рабаш дает такой неестественный совет? Ответ. В принципе, здесь нет ничего неестественного, поскольку речь идет о товарищах, которые собираются в группу. Смысл этой группы в том, чтобы выполнить духовную работу, которую можно реализовать только вместе. Кроме того, они понимают, что их духовное развитие зависит от того, насколько они будут правильно объединяться между собой. Поэтому в статье говорится, какой должна быть такая группа, как товарищам нужно совмещаться между собой, относиться друг к другу. Все это очень важные элементы духовной работы каждого исходящих групп. Реплика. Согласитесь, что когда человек идет навстречу, у него и в мыслях нет думать, какие эти товарищи великие. Если ему интересно с ними, он идет туда. Если они в его глазах самые обыкновенные, он просто не идет навстречу. А здесь ты приходишь и должен искусственно поднимать важность товарищей. Ответ. Да, это так. Причем это может быть, что называется, на ровном месте, когда у человека совсем нет таких мыслей и намерений. Но он начинает серьезно вдумываться в это, и постепенно развивает в себе тягу к собранию, к своим товарищам, понимает, насколько они ему важны, что достижение самого высокого в этой жизни условия духовного подъема с уровня нашего мира в духовный мир зависит только от того, насколько товарищи будут объединены и вместе устремлены вверх. Из телевизионной программы «Практическая каббала» 4 апреля 2024 года.
Радиоверсия.
Усилие – это работа над сближением. Вопрос. В какую точку надо бить, чтобы не растрачивать силы на второстепенное? В чем необходимо увеличивать усилия? Ответ. Надо усиливать свои действия в объединении товарищей, чтобы все находились в одном желании, в одном намерении и все больше устремлялись к единому Творцу. Усилие – это работа над сближением между вами к одному общему центру, направленному на Творца. Обратите внимание на то, чтобы чувствовать товарищей в десятке очень близкими себе, будто вы все время хотите обнять их, и постепенно начнете чувствовать друг друга без слов. Из урока по статье из книги Шамати 27 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Изгнание – отрыв от Творца. Вопрос. Изгнание – это ощущение только себя? Это то, что приносит нам страдания и отдаление от Творца и ведет нас к смерти? Ответ. Изгнание – это ощущение боли за вашу десятку, когда вместо того, чтобы быть приклеенным к Творцу, вы оторвались от него. Вопрос. Ощущение товарища – это жизнь? Ответ. Да. Это связь между вами. Из урока по статье Рабаша 4 апреля 2024 года.
Радиоверсия.
Уподобиться Творцу. Все духовные состояния, которые человек должен пройти в себе, заложены в нем в потенциале. В принципе, в Торе и в Каббале сначала описывается процесс создания творения сверху вниз, а когда человек начинает духовно подниматься сам, снизу вверх, то входит в эти же состояния, по которым спустился вниз, и только раскрывает те силы, которые уже существуют. После наполнения высшим светом он сокращает себя, потому что ощущает стыд, а дальше начинается процесс скрытия Творца и последующее за ним постижение, когда человек раскрывает Творца в мере своего подобия ему. Вопрос. В чем отличие подобия Творцу, когда человек поднимается снизу вверх, от того, которое было в шестой день творения? Ответ. Разница большая. В одном случае это делает Творец, а в другом случае творению дается возможность создать из себя подобие Творцу. То есть в шестой день это происходит под воздействием сил, заложенных в потенциале. А когда мы поднимаемся снизу вверх, то берем эти силы и сами реализуем их, создавая из себя человека, Адама, от слова «эдоме» – «подобный». Это и означает, что каждый должен написать Тору на сердце своем, на своем желании. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 21 марта 2024 года.
Радиоверсия.
Это любовь. Вопрос. Несколько лет назад маленьким детям от 4 до 8 лет задавали один и тот же вопрос. Что для вас значит любовь? Автор исследования Лео Баскалия объявил: «Мы искали самого заботливого ребенка». Вот некоторые ответы. Ребенку 6 лет. Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и отдаешь кому-нибудь большую часть своей жареной картошки, не заставляя его давать тебе что-то взамен. Вопрос такой. Это любовь? Ответ. Это любовь. Вопрос. Почему? Вы можете объяснить? Вот если бы вы это объяснили ребенку. Ответ. Потому что он отдает то, что ему самому нравится. Ему хорошо получить это для себя, а он отдает. Вопрос. Такой простой ответ. Я очень хочу это съесть, но я отдаю это товарищу. И это называется любовь? Ответ. Да, это любовь. Реплика. Дальше. Ребенку 4 года. Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал. Ответ. Тоже любовь, потому что этим ты поднимаешь другого человека, возвышаешь его, делаешь ему через силу что-то приятное. Вопрос. То есть вы сейчас относите это к тому, что он улыбается для другого человека? Ответ. Да. Реплика. Дальше. Ребенку 7 лет. Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его рубашка, и он носит ее потом, каждый день. Ответ. Это уже говорится о любви того мальчика, который носит эту рубашку, к тому, кто это сказал. Вопрос. Почему это любовь? Ответ. Потому что этому мальчику хочется порадовать того, кому нравится его рубашка. Реплика. Дальше. Ребенку 8 лет. Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен говорить «я люблю тебя». Но если любишь, ты должен говорить это постоянно, а люди забывают. Ответ. Я не думаю, что можно преподнести ребенку такие манеры поведения. Вопрос. Но это ответ ребенка, правда взрослого, 8-летнего. Скажите, если ты не любишь, ты должен или нет говорить, что любишь? Ответ. Нет, врать нельзя. Вопрос. А если ты любишь, ты должен говорить, что любишь? Ответ. Наверное, да. Но я думаю, что и в этом случае не совсем. Реплика. Дальше. Победителем тут стал 4-летний малыш, у которого был пожилой сосед, потерявший недавно жену. Малыш увидел, что старик плачет, зашел к нему во двор, залез к нему на колени и просто сидел там. Когда мама этого малыша спросила, что такое, он сказал соседу, мальчик ответил: «Ничего, я просто помог ему плакать». Ответ. Что-то уж совсем невероятные истории для 4-летнего ребенка. Вопрос. Но вот это, помочь плакать другому, как вам такой момент сострадания? Ответ. Это хорошо. Вопрос. Это действительно помощь? Ответ. Конечно. Вопрос. Вот так ребенок садится, смотрит на тебя и с тобой вместе плачет? Ответ. Да, но это чересчур. Это несколько нереально. Вопрос. Понятно. Вот такой вопрос. Куда все это девается потом? Даже все эти ответы, в них есть такая детская чистота. Куда все это девается? Как мы становимся ненавидящими, воюющими, убивающими, преступниками? Куда ребенок девается из нас? Вот этот ребенок, который так рос. Ответ. Растет эгоизм и пожирает все, что есть. Вопрос. И все? Ответ. И все. Вопрос. В нас остается этот ребенок или он тоже? Ответ. Возможность начать развиваться антиэгоистически, подавить в себе этот эгоизм. Вопрос. Можно вернуться к этому ребенку хоть немножко? Ответ. Да, но это уже будет не ребенок. Вопрос. Это уже взрослый ребенок? Ответ. Да. Вопрос. А когда вы говорите, что старик, он как ребенок, мудрец как ребенок, что вы подразумеваете, когда вы такое говорите? Что ребенок не умирает в нас? Что он остается? Ответ. Да, ребенок не умирает в нас и остается, потому что мы желаем ощущать природу и жизнь непосредственно, как дети. Вопрос. Здесь есть эта непосредственность в ответах? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 25 марта 2024 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.